Сегодня, как мы и обещали, сначала мы начнем с 37-го псалма, 2-го псалма, что псалмы. Вот. Я подумал и решил, что я вспомню, что мы раньше 50 псалом как-то разбирали, поэтому мы возьмем 54-й псалом из 6-го часа. Мы с вами, как обычно, изучаем те псалмы, которые у нас используются постоянно в богослужении. В первую очередь, да, чтобы то, что наше богослужение, оно проходило не безумно, не бессмысленно, не так, что мы стояли, зевали, думали, когда это все закончится, а чтобы мы понимали, о чем идет речь, и чтобы мы молились вместе с Давидом его словами, потому что действительно без понимания нет молитвы. Как говорил преподобный Василий Великий, недопустимо человеку в церковь, чтобы человек не понимал происходящего. Ибо должен по слову апостола опять слов лучше сказать умом, чем тысячу языков. Действительно, бессмысленное произнесение текста, оно никак не оправдывается. Хотя некоторые говорят, что, знаете, там, цитил потом в Арсенофе Обнинского, что читай, даже если не понимаешь, что бесы понимают. Это все, конечно, правильно, но далеко недостаточно. Потому что нам нужно не только, чтобы бесы понимали, но и нам очень будет полезно тоже назидаться, так ведь? Потому что какой смысл, если я не назидаюсь, бесов назидать? Конечно, пускай не сбегает, но мне нужно использовать разум. Потому что христианство, в первую очередь, религия разума. Потому что имя Христа какое? Слово. Бог – слово. А мы используем слово «логос» – слово. Это означает слово «бог», который дает разум. Слово «логос» имеет значение разум, в том числе. В том числе разум старейшей вселенной. Вот. 37-й псалом, которым, во-первых, мы сегодня пойдет на встречу, он называется «Псалом Давиду. Воспоминания субботи». Этот псалом посвящен чему? Воспоминанию покоя Божия, воспоминанию покоя, который человек получает после прощения грехов. Этот псалом был написан царем Давидом, пропет им в то время, когда он убегал от своего сына Авессалома. Как и прежний псалом 3, так же вот этот 37-й псалом, он тоже относится к концу жизни царя Давида, когда он после совершенного им прелюбодеяния, соединенного с убийством, подпал в разумление Божие, наказание Божие, и когда его преследовали, собственно, даже друзья. И вот как раз тогда он, раскаиваясь в своем преступлении, раскаиваясь в своем грехе, он молится Богу об избавлении его от врагов. Как в прошлый раз, мы прочитаем сначала весь текст, потом перейдем к разбору самого текста. Итак. «Господи, да не яростью Твоей обольтишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Яко стрела Твоя унзоши во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне. Воссмердиши и согниши раны мои от лица безумия моего. Пострадах и слекохся до конца, весь день седых хождах. Яко лятвие мое наполнившееся поругание, и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое светися, оставь мне силы моя, и свет очи моей, и то и не есть со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся из Таша, и ближние мои отдалечи мне Сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголуху суетная, бестинно везде и получахуся. Аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзай уст своих, и бых яко человек не слыша и не мы в устях своих обличения. Яко на Тебя, Господи, повах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадуют мне себя врази мои, и никогда подвижайтесь нога моим, на мере вели речи ваша. Яко аз на рана готов, болезнь моя предо мной есть мину. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и купившися паче мне, вы множите ненавидящими меня без правды, воздающими зла и возблагая в долгах у меня, за ней гоня благостыню. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вони в помощь мою, Господи, спасение моему». Все эти слова мы, конечно же, слышали, да, на каждой всеночной. Теперь давайте их будем разбирать. Итак, слава Господь, обращаясь к Господу, царь Давид, во-первых, просит его об том, чтобы он лечил его не радикальным способом, как бы это и осталось. Итак, Господи, не яростью Твоей обличай меня, и не гневом Твоим наказывай меня, потому что Твои все стрелы вонзились в меня, и Ты наложил на меня твердую и тяжелую руку Твою. И нет исцеления в моей плоти от лица Твоего гнева. Нет мира в моих костях от лица грехов моих. Так, первое, что начинает прошение Святого Вита, это с того, чтобы Господь не наказывал гневом и яростью. Чтобы гневом не обличал, яростью не наказывал. Что значит обличать? Обличать – это не значит говорить человеку просто гадости, которые он делал. Обличать – значит показывать лицо человека. Вот. И поэтому Давид говорит, не показывая моего лица, не выявляя его наружу своей яростью. Чем отличается ярость от гнева? Да? Ярость – это гнев, вспышка гнева. Да? Гнев, который проявляется уже как бы неконтролируемый. Вот. Сам гнев, в отличие от ярости, это некое постоянное состояние воли, которое отражение в отличие от людей. Здесь нужно сказать, что каким образом мы понимаем ярость и гнев в боли. Здесь нужно, как мы уже говорили в прошлый раз, но еще раз повторюсь, потому что это очень важно. Мы должны помнить, что в Боге есть гнев и ярость, он обладает и гневом, и яростью, но эти гнев и ярость не являются страстями. Они не являются какими-то порывами, которые охватывают его разум. Как говорил святой Иоанн Златоуст, толкуя 6-й псалом, он говорит, не думай, что Бог гневается подобно людям, и он обладает яростью, как и люди, так что у него воля его и чувства, они сковываются. Да? Так что там, как, знаете, люди грешники сейчас вот впадают в такое безумное состояние добровольное. Нет. Бог не гневается, как человек, не впадает в ярость, как человек, это сказано для людей грубых. Однако же Бог ненавидит грех и отторгает его. И именно в этом смысле Бог и есть и гнев, и ярость. Он ненавидит и яростно отторгает грех, он грех. Он его сжигает, ненавидит, и если человек сам себя с ним отождествляет, то он сжигает и человека, который в этом грехе находится. Это очень важно помнить, потому что у нас многие люди, как уже мы говорили, пытаются Богу представить себе как далекую силу, непонятную, да, такую безличную. И чтобы это понять, давайте вспомним события Евангелия, когда Бог явил себя людям наиболее полным, да, для всех Христа Спасителя. У Христа бывало ли бывали приступы гнева по мученику? Были, помните? Когда он вошел в храм, помните, что он вошел, да? Да, конечно же. Он там погром устроил, там перевернул, да, скамейки менял, там деньги рассыпались, там плыть, торговцы кучили бичом, свитым зверем, Христом. Вот, быки там мычали, которые Господь выкидывал из храма, да. Вот, и действительно, здесь явное проявление гнева было. Но было ли это страстью? Нет. Понимаете? То есть мы видим, что Христос внутренне не кипел, хотя он отторгал грех ярости. Вот действительно очень жестко отторгал. Если, это очень важно помнить, потому что мне некоторые люди говорят, что мол, это вот представление есть ветхозаветные о гневе, да, вот в Новом Завете будто бы этого нет, Бог там только любовь, эти представления, они противоречат Священному Писанию, Новому Завету человеку. В Боге нет страсти в нем, но в нем есть отторжение, активное отторжение греха, вот в этом разница. Действительно, Бог, он может человека... может разгневаться на человека, может гневаться на него, не быть в ярости даже на него. Но ярость и гнев, конечно же, не наше, да, тупое такое кипение страстей, которое там в глазах краснеет, там, да, человека мы не видим, у нас просто все там клокочет в душе. Нет, у нас, вот в нас, собственно, гнев – это высшее испытание. Ведь в нас гнев может и должен стать на свое место, знаете, да? Вы знаете, что христианам не должен уничтожать гнев? Знаете? Христиане не должны уничтожать гнев.
А почему?
Они должны, потому что это Богом данное свойство души. Это духовный иммунитет. Только гнев должен быть правильно ориентирован. Понимаете? Гнев должен быть направлен на то, что удаляет нас от Бога. Вот на это, для этого гнев предназначен, понимаете? Есть технологии, есть люди, действительно используют различные оккультные технологии, различные восточные технологии, там, и неоплатонические технологии, они могут, в принципе, уничтожить это чувство. В принципе, его уничтожить можно. Этот принцип действительно возможен. Человек будет действительно, как говорит Пушкин, добру и злу внимать равнодушно. Вот. Но это не идеал христианства, а скорее наоборот. Христианство не считает, что человек должен пнем стать деревянным. Христианство считает, что человек должен разделить все свои свойства на своем месте. Понимаете? Все то, что ему Богу дано. Кроме греха. А грех, собственно говоря, не имеет сущности. Понимаете? Греха нет по сущности. Грех – это неправильное употребление доброго качества. Вот то же самое в примере с гневом. Каким будет правильное употребление гнева? Нас хотят пойти на пьянку, да, агитировать. А мы начинаем, мы говорим, не пойдем. Люди говорят, ну пойдем, что там плохое, ты что нас за не уважаешь, что ли, ты с нами не идешь. Тут нужно разгневать, сказать, не пойду. И все. Не уважая пьянство. Понятно, да? Нет, ну бывает такая ситуация, когда тебя очень затаскивают в зло, тогда нужно для этого гнев существует. Это именно то самое средство, которым выжигается вот рецидив болезни. Ну как иммунитет, да? Иммунитет, он имеет обычно разные формы. Вот обычно, когда мы совершенно здоровы, хотя если это бывает когда-либо, вот, то в нас иммунитет как бы дремлет, так? Он появляется маленькая болечка. Иммунитет слегка поднимается, так? А когда сильная болезнь, то иммунитет начинает резко выбрасывать там белые крыны тельца, да, начинается появляться фагоциты, которые начинают пожирать болезнь и так далее. Таким образом, человек весь становится вот таким, превращается в такой инструмент для борьбы с болезнью. Даже температура поднимается поэтому, да, потому что борьба с болезнью происходит. Даже же гнев. Он, собственно, нужен для того, чтобы человек, вот это духовное зло, которое в нем есть, он его сокрушал, выжигал. Вот это очень важно помнить, потому что некоторые считают, что любовь и гнев несовместимы. Нет, вполне совместимы. Вполне совместимы. И этому учиться должны у кого? У Бога, понимаете? Кстати, вот почему вы должны понять, почему опасно неправильное представление о Боге? Понимаете почему, да? Вы не подтолкиваете к работе, не подтолкиваете пристраиваться. Если мы верим, что Бог это такая каша такая, тюля такая, или там Дед Мороз, да, который подарки себе раздает, то мы, соответственно, по Деду Морозу будем перестраиваться. Да, если мы захотим на него быть похожим. А в принципе, цель любой религии быть похожим на Бога, так? Вот. И на того, которому кладется Бога, соответственно. И тогда у нас ничего хорошего не получится, что у нас половина наших средств, нашей души будет оказаться ненужными, понимаете? Оказывается, что у нас есть куча вещей, которые нужно отрезать. Вот, а христианство, оно принимает всего человека, но без зла. Понимаете? Нет ни одного свойства человеческой личности, которое было бы греховным само по себе. Хоть одно назовите. Даже гордыня и та имеет хорошее предназначение, знаете? Нужно гордиться над демонами, сказано. Человек должен гордиться над демонами, понимаете? Гордиться тем, что он христианин. Хвалиться Богом, понимаете? Можешь хвастаться Богом? Пожалуйста, хвастайся сколько хочешь. Как сказать, желающий хвалиться, пусть хвалится Господом, да, что он его знает и почитает. И творится вот и правда всей земли. Понимаете? Гордиться над демонами. Пускай демоны боятся, а мы знаем, мы от Бога. Вот. Если почитать послание апостола Иоанна, евангелиста, первое послание, мы видим там совершенно такую по-мирски гордую фразу. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Понимаете? Вроде как гордыня, да, с другой стороны, то, что является необходимым условием жизни христианина. И вот, и таким образом, любая, собственно говоря, любая страсть, она на самом деле извращена. Это извращение некой великолепной доброго качества. И более того, любая страсть, чем более сильная страсть, тем более доброе качество она извращает. Понимаете? Пьянство и накомание является страстью четвертого уровня. Мы как-то говорили. Четвертый уровень. Есть самолюбие, да, из него вырастает сластолюбие, себолюбие, там, да, и тщеславие. Из них вырастает там блуд, чревоугодие, печаль, гнев, уныние, отчаяние, превозношение, вот другие вот страсти вот такого, это третий уровень. А наркомания пьянства является проявление чревоугодия в сущности. Например, нормальное употребление алкоголизма какое? Ты замерз, выпьешь рюмку водки, чтобы согреться, как на фоне делают. Понимаете? Вот. На мое употребление наркомании какое? Я и положение на операцию, примем тебе наркоз делать. Понимаете? Вот вам нормальное употребление, то, что вы хотели.
Да.
Вот. И это очень важно. Поэтому, собственно говоря, важно, читая Священное Писание, видеть, что в нем как раз-то описание Бога – это не какая-то такая далекая вещь от нас. Это то, чем мы должны стать. Ведь Бог нас створил по образу своему. Понимаете? И вот как раз-то в нем как раз-то и содержится гнев, ярость бесстрастная. То есть правильно, уместно. Как в нас гнев должен быть стопроцентным средством иммунитета, отгороняющего зло, то в Боге гнев и ярость – это то, чем Бог выжигает зло из Вселенной. Как бы, мы же знаем, да, что Бог оживляет, оживотворяет Вселенную. Мы с вами каждую праздничную всеночную поймем такие слова. «Святым Духом всякая душа живится и чистотой возвышается, святые встроечества единства священа тайна». То есть Святым Духом оживляется всякая душа. Так вот, если бы божественная сила не охватывала Вселенную, она бы сгнила, да? А какая противогнилостная сила в Боге? Как она называется? Это Божий гнев. Божья ярость – это то средство, которым Бог выжигает гнилье Вселенной, понимаете? Это как раз то, ну, как бы всемирный иммунитет, если угодно, да? Которым Бог не дает разложиться Вселенной.
Вот. Ну, а можно спросить? Получается, да. Гнев на человека. Значит, Бог гневается на человека, отождествившего себя с грехом.
Да, конечно же.
Но не на человека, как такового.
Ну,
получается,
да.
На грех, ну, на отождествление с грехом.
Да, конечно, все отождествление с грехом, тогда
он... Ну, получается, как упаляется грех во Вселенной. Весь мир... Грех уже в основном уже произошел, ну, произошел от человека.
Ну, не смело.
От свободно. Ну, от...
В основном от ангела. В основном от ангела. То есть так. Человек вторичен.
То как получается, он выжигается во Вселенной? Потому что свободной воли человек участвует же в выжигании.
Ну, когда участвует, когда не очень.
Когда не очень, да?
Он у меня, когда Бог выжигал Содом и Гоморру, там свободной воли человек не особенно участвует. Вообще, если сказать честно.
Понятно.
Просто взял, выжигали все в прямом смысле этого слова, да? Вот. И в чем здесь вот некоторые говорят, что мол, там Бог кому-то, это некоторые пытаются люди, которые не понимают самой сущности нормального гнева, они говорят, что на самом деле Бога гнева нет, они поэтому что пытаются сделать? Они говорят, что на самом деле, значит, надо понимать, что там не Бог, то Бог там пускай дело есть. Но при Содом и Гоморре мы знаем, что это сам Бог сел. Господь низвел от Господа с неба огонь. Так? Вот. Но вернемся к тексту псалма, сказано, Господи, да не ярость, обличай меня, не гневай, ты наказывай меня. Стаус говорит. То есть. Ты врач, всемирный врач, да? У тебя есть вариант. Или ты можешь ампутацию провести сразу же, так? Или ты можешь медикаментозное лечение провести. Пожалуйста, причиняй медикаментами, да? Таблетки лучше подавай. Потому что где-то такое же такая ампутация, радикальная. То есть не показывай моего лица вот таким образом. Врезай, да, его. Ты должен его попросить. Мы просим тебя, Боже, чтобы ты сейчас нас пока... дал нам еще шанс, да, на исправление, да, не выжигал нас, да, вместе с грехом нашим, да, нам возможность его излечить. И дальше сказано, и не гневай, ты наказывай меня, то есть научай меня, но не гнев, то есть не выжигай меня, да, а милостью. Потому что твои стрелы вонзились в меня, и ты утвердил и сделал твердой на мне руку твою. То есть ты уже, наказание уже началось, говорит Давид. Твои стрелы уже вонзились в меня. Я уже как ежик в стрелах. Почему? Какие стрелы вонзились? Стрелы твои наказали. Идет речь о совершенно простых вещах. Давид лишился жены, он лишился царства, казны. Его предали друзья. Его преследует собственный сын, который хочет его убить. Да? И все те, кого он благодетельствовал, они выходят против него самого. Действительно, такое всеобщее предательство оказалось вокруг Давида, да, он такой в полосе предательства оказался. И это вот проявление тех самых стрел Божьих, которые наказывают его за его старое благодеяние, которое он сделал. И твоя рука на мне твердая, то есть ты у меня очень тяжелая рука, которая меня наказывает, разумляет. И дальше говорит Давид, нет исцеления моей плоти от лица твоего гнева. То есть ты повернулся ко мне гневным лицом. И моя плоть не может поэтому исцелиться. Мое тело. Это действительно так, что действительно мы знаем, что Бог может повернуться по-разному. Сказано, что уши Господни праведным, чтобы услышать их молитвы, а лицо Господне на грешников, чтобы уничтожить их с земли. Вот как раз Давид говорит, я чувствую, что теперь твое грозное лицо ко мне повернулось. Здесь давайте вспомним эпизод из книги Исхода. Когда Моисей просит увидеть Бога лицом к лицу, а Бог ему отвечает, не можете их видеть лицам, но остаться живым. Помните, как это объясняется, да? Что идущий, видящий лицо идет против Бога. Идет навстречу. Понятно, да? То есть противоположную сторону. Понимаете? А поэтому человек, поэтому Моисей дано сзади увидеть Бога, понимаете? Потому что он за ним идет, его путем. А Давид говорит, а я теперь увидел лицо гневное, Почему? Потому что я пошел против. Понимаете? И вот тогда человек видит лицо гнева. Вот и поэтому плоть не может исцелиться, понимаете? Плоть не может вылечиться из-за этого. И нет мира в моих костях от лица грехов моих. Не только гневное лицо Божие вижу. Я вижу, передо мной Бог поставил все мои грехи. Мы знаем, что в конце времен все нераскаянные грехи людей, они будут поставлены лицом перед лицом с нами. Кстати говоря, я все добрые дела прошу. Вот. Если добрые дела, конечно, приятно, что всем будут видны, то грехи не очень, согласитесь. Совсем неприятно. И вот. И иногда Господь делает так, что они прямо сейчас вставляются. Это, кстати, проявление милости. Понятно, что это лучше сейчас, меньше людей видит, как им говорят, да? Чем в конце. И вот здесь мы видим, что Господь говорит, что нет моего мира моим костям, а лица грехов моих. То есть мои кости, они мирны, да, боль в моих костях, в глубинах самых моих, от лица моих грехов. То есть боль, она как бы внутри костей идет. Тут кто ломал руки, представляете, да, там, как боль, да, когда внутри кости болит, боль такая идет. Итак, то есть сама моя суть, самый мой костяк, он расшатан моими грехами. Кости в Священном Писании, они означают, ну, то основное, чем живет человек. Ну, в принципе, понятно, да, почему? Ну, у нас, наши кости, это то, на чем там кожа там, мясо нарастает и так далее. Ну, как говорят, знаете, были бы целые кости, там мясо нарастет, да? Да. Вот. И это как раз то же самое в человеке. И в душе человека есть некоторый костяк. Костяк человека – это то мировоззрение, которое он живет. И оно мирное, когда грехи, они идут против Бога. Когда грехи, люди, человек не раскаивает, то грехи, они начинают расшатывать мировоззрение. И человеку постоянно внутренне больно. Вот внутренняя страшная боль, она оттуда происходит, потому что костяк ломается, да, кости души ломаются. Нет мира, они беспокоятся. Итак, и дальше Давид говорит, потому что беззаконие мои превысили голову мою, как бремя тяжелое, они тяготеют на мне. Смердят, изгнили раны мои от лица безумия моего. То есть я вижу, что мой грех он меня переполняет. То есть мое беззаконие, оно выше моей головы. То есть как бы я тону в своем зле, в котором оказался, да? Зло переполняет меня, оно перехлёстывает мою голову. То есть понятно, да, что значит? То есть мой разум захлёстнут беззаконием. Бывает беззаконие там на уровне желудка действует. Понятно, да? Когда желудок там командует головой пытается. А бывает беззаконие захлёстывает голову. А так, когда там говорят, что человеку что-то в голову ударил. Понятно, да? Вот это означает, что беззаконие, они захлестнули голову. То есть разум находится под узурпацией князей тьмы. Он захвачен этим злом, да, внутри живущим. Превзошли в голову. И как бремя тяжелое тяготили на меня. То есть они привязывают меня к земле, они тянут меня вниз, в бездну. Эти беззакония. Это тяжесть. Но это, я думаю, объяснять не нужно, все чувствовали. Кроме совсем мертвой души. И дальше говорит Давид, смердят и сгнивают раны мои от лица безумного. То есть грех – это рана, которую я себе нанес. А то, что я не сразу исповедовал, привело к чему? Потому что он начал загнивать, гноиться. Кстати, поэтому есть такое правило, что когда грех сделал, лучше сразу его исповедовать, не ждать ничего. Даже в воскресенье ждать не надо. Лучше бежать сразу в храм, просить исповеди. Потому что нераскаянный грех, он начинает загнивать. Ну, не представьте себе, вот сейчас мы... Сейчас лето, да? Мы порежемся и не забинтуем. И будем дальше работать. Что будет? Нагноение начнется, понимаете? А в удачном случае, там есть мухи сядут, там и червячки изведутся. Понимаете? Точно так же вот и с душой. Что если душа не залечилась вот своей раной внутренней, то начинает она загнивать, в ней начинает вот этот смрад греха подниматься. То есть слово «смердеть» означает как раз «смердеть», как от трупа, да, понимающийся. Да. Ну, слово «смердеть» – это слово «смерть», сколько это коренное слово, собственно говоря, в русском языке. И вот, почему, да, кстати говоря, почему Давид это чувствует? Здесь интересные слова блаженного Федорита. Посмотри, говорит он, здесь начало выздоровления Давида. Как-то так. У него раны смердят. А Федорит говорит, что выздоровление начало. А ведь это правда. Почему? Раз он видит, раз он чувствует зловоние греха, в начал чувствовать, что грех становится для него чужим, понимаете?